Шримад Бхагаватам, 11 песня, 3 глава. Освобождение из плена иллюзорной энергии. Текст 21. Так, санскрит. Тасмад гурум прападьета джигьясу шрея уттамам шабдепарича нишнатам брахманюпа Шамашраям. Тасмат. Поэтому. Гурум. Духовного учителя. Пропадьета. Человек должен принять покровительство. Джигьясу. Будучи пытливым. Шрея Уттамам. О высшем благе. Шабде. В Ведах. Паре. Во Всевышнем. Ча. И. Нишнатам. В совершенстве постигший науку. Брамани. В этих двух аспектах. Абсолютно истины. Упашама Ашраям. Утвердившийся в отречении. От материальной деятельности. Перевод текста. Поэтому любой человек, который всерьез стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто, размышляя над словами священных писаний, понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Таких великих личностей, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями. Тут объясняется важный принцип, собственно, это начало духовной жизни. Рупа Госвами описывает это. По наставлению Господа Чайтаньи бхакти процесс был описан. До этого бхакти не описывался подробно. Почему? Не было необходимости. Тот, кто достигает бхакти, он, все открывается само по себе, ему не нужно это описывать. К тому же и эти трансцендентные чувства, эмоции, отношения писать невозможно. Это состояние самадхи, оно не описывается. Его нужно испытать, именно. Опыт должен. Если опыт есть, то описывать не надо. Если опыта нет, описание тоже не поможет. Поэтому до прихода Господа Чайтаньи, если кто-то стал на путь преданного служения, просто считали его преданным Вайшнава, все. Не различая ни уровней, ни давайся. Потому что если он на верном пути, не нужно об этом много рассуждать. Как человек, стоящий под душем, мы не говорим грязным или чистым, под душем. Он преданный. Он служит Кришне, он повторяет святые имена, он живет таким образом. Но Господь Чайтанья настоял, чтобы описали все эти уровни. Потому что век Кали – это век подражания. В этом вся сложность. Подражают люди. Как-то мы обсуждали это с друзьями, эту тему. Почему, хотя вот есть Писание и заповеди, люди не следуют правилам, но скорее подражают Иисусу Христу там или какому-то великому человеку или мистику. Подражаний очень много, а на самом деле вот подлинных ачарьев мы не видим. Кто бы дал пример такой, указал путь людям. Их как были единицы, так и остались единицы в истории мира. Таких могущественных. В основном подражательство. Чтобы не было этого подражательства, нужно подробно описать даже ступени бхакти. потому что даже сам человек себя может обмануть в этом плане. Например, здесь говорится, гуру должен знать, что такое истинное счастье. Но любой человек слышал о счастье, и он использует это слово, вот в чем дело. Есть хорошая пища, говорит, я счастлив. Невеста появилась у меня. Счастлив. Я такие эксперименты маленькие проводил в залах, когда много людей собиралось. То я спрашивал, кто из вас сегодня может сказать, что он счастлив прямо сейчас? Не решается никто, кроме молодоженов или помолвленных людей. Им неудобно просто. Ну как? Ну, любят друг друга и не поднять руку, да, не согласиться, что я счастлив. Они поднимают руку, двое, скажем, в зале, или четверо бывает. Там несколько сот людей. Потом оглядываются по сторонам и опускают руки тоже. То есть они не уверены тоже в этом. Общественное мнение тоже влияет на них, поэтому... Скорее человек, ну, пользуется названием счастья, или совершенство, ну, или талант, но он не знает точно, что это такое на самом деле. Потому что главная способность человека – это быть счастливым как раз. Это его обычная способность, главное – быть счастливым. И первая способность, которая нужна для этого – главная способность – умение говорить. Не ораторство, не путайте, нет. Не то, что он говорит какие-то речи большие, длинные, там, интересные истории рассказывает, развлекает людей. Есть много из таких людей, которые на сцене могут развлекать часами, и очень хорошо владеют языком, как Галкин, допустим. Хорошо говорит. От природы имеет дар такой. Потом мы знали Петросяна, до этого был Андронников. Старое мое поколение помнит Андронникова, рассказчик был, природный тоже. Удивительные вещи творил на сцене, без бумажки, просто спонтанные рассказы были на 2 часа. Люди слушали, не отрываясь. Не это имеется в виду. Нет. Потому что соловей тоже поет. Красиво, можно слушать, ну и прочее. И Пушкин хороший пишет стихи, нечего сказать. Нет, нет. Но не помогает, видите, это обрести счастье. Не этот дар имеется. Речь должна быть связана с Богом. А форма речи второстепенна. Как вы это выражаете? Можете это своими словами выразить, что вы поняли сейчас здесь, и все. Достаточно будет. Но если это исходит, звук вашего голоса исходит из сердца, это и есть настоящая речь. Это и есть настоящая речь. И это трудно, потому что в материальном мире много подражаний. Все говорят, я говорю от сердца, я говорю искренне, я говорю честно. И хаос только увеличивается от таких разговоров. Когда Кришна говорит, просто играет на флейте, все замирает. Никто не хочет говорить, все хотят слушать. Когда ложное эго говорит у человека, то его не могут даже дослушать, все хотят что-то сказать. Обязательно что-то либо дополнить свое, либо опровергнуть. Нет терпения дослушать даже до конца. Даже если он правильные вещи говорит. Потому что речь не исходит из чистого сердца. Это сразу люди чувствуют каким-то образом. Сразу же, как рыбак рыбака видит издалека, мы видим, что этот человек гордый, этот человек гордый, этот человек гордый, это мы видим хорошо. А вот святость люди не видят. Когда Иисус Христос говорил свои простые вещи, очень простые вещи, он ничего сложного, философского никогда не говорил. Очень простые, прощайте, прощены будете. То первосвященники приходили тоже послушать, что за новый пророк появился здесь. Вокруг ходит столько людей, тысячи за ним ходят, слушают. Он отплывал на лодке, на озеро. Микрофонов не было, по воде звук идет. 5000 человек слышали его очень хорошо, его голос. Голос по воде идет очень далеко. Можете переговариваться по воде за километр. Просто обычным голосом говорить, вас будут слышать. Вот он на лодке отплывал, и так получался такой амфитеатр, естественно. Он говорил, прощайте, прощены будете. Сказал истории. И тысячи людей слушали. И задевало за живое все это. Приходили первосвященники и удивлялись. Ничего нового не говорит пророк. Все есть в Писании. И мы тоже это говорим. Почему же его слушают так? Почему, когда мы говорим, люди что-то слышат, что-то не слышат. Ничего не меняется. Но когда Иисус говорит, все плачут и понимают, насколько важные вещи в сердце проникают. Если ты умеешь прощать, ты будешь прощен. Если ты умеешь любить, ты получишь любовь. Ну, все, что ты хочешь, от тебя изойти должно быть. А как это изначально? Если нет любви, нет этого знания еще, что из меня изойдет? Желание. Искреннее желание. И вот тут нужен духовный учитель. Вот в этот момент. Больше он никогда не нужен. Он не нужен раньше, до этого. Если человек не готов к этому, если у него нет такого желания искреннего из сердца, как главное желание, одно только такое желание, он начинает слышать. И Кришна играет на флейте, или он говорит, и все мудрецы замолкают. Или Шукадева Госвами пришел, стал говорить, и все мудрецы сразу замолчали. Стали слушать, превратились в слух. Более того, когда Кришна играет на флейте, у Ямуны, Ямуна перестает течь в своем направлении, она разворачивается и прям поднимается к стопам Кришны, чтобы коснуться его стоп, вода. И сразу там расцветают лотосы кругом. И птицы, все, которые там есть, сколько возможно. Они все слетаются, облепляют все деревья, листьев не видно. И цапли подходят туда. И деревья в это время цветут, и прямо сочится мед от этих звуков. Кришна творит. Бхагавад-гита, это Кришна рассказал. У нас должно сердце таять, когда мы слышим Бхагавад-гиту, по идее. Но важен также источник, кто повторяет Бхагавад-гиту. Битлз спрашивает, Пропада долго вел эту беседу и ссылался только на одну вещь. Кришна настоящий авторитет, Бхагавад-гита, не переводчик. Поймите, Кришна авторитет. Да, но мы не читаем санскрит. Мы читаем перевод, а потом нужны еще комментарии. Так вот, чьи? Переводы, комментарии правильные. Пропада несколько раз говорил, Кришна настоящий авторитет, Кришна. Санскрит читайте, если не доверяете переводу. А они опять говорили, что невозможно, мы не знаем санскрит. Как же быть нам? Пропал Кришна авторитет. В конце концов, Харрисон сказал Джордж. В конце концов, он сказал, Пропада, я лично признаю, что Кришна – это высший авторитет. То, что вы сказали, я признаю. Дальше-то что? Все же вопрос остается открытым. Кришна авторитет, хорошо. Пропада говорит, почему так многие люди комментируют Бхагавад-гиту? Почему они ее комментируют? Почему? Потому что Кришна авторитет. Ничего другого сказать высшего невозможно. Все комментируют Бхагавад-гиту. Их сотни, тысячи переводов. Комментариев сотни. И продолжается до сих пор это все. Кто-то Евангелие пытается комментировать. Но есть только вот Божье Слово. Все, это авторитет. В конце концов, они признали, Кришна авторитет. Что это меняет? Мы же все равно должны читать перевод. Если вы признаете, что Кришна авторитет, сказал Прабхупада. Вы признали, что Кришна. Хорошо. Теперь найдите человека, привязанного к Кришне. Тот, кто о нем думает, о нем говорит, воспевает его имена, служит ему. Вот от него и получите комментарий. Все очень просто. Здесь говорится то же самое. Необходим духовный учитель. С этого начинается, Рупа Госвами начинает описание преданного служения. Вот с этого описания начинается. Нужен истинный духовный учитель. Чтобы к нему подойти, к истинному духовному учителю, требуются три вещи. Тадвитти пранипатина парипражняна сева ява падикшанти тегьянам гьянина стантва даршана. Если ты хочешь узнать эту науку преданного служения, то отвитхи, в этом слове все это выражено, витхи — знать. О чем? То, что раньше только что говорили, об этом обсуждалось. Если ты хочешь это понять, не просто прочитать, а понять. Пранипат. Слово пранипат означает буквально дандават. Почтение выражать. Ты должен с почтением, раз. Пранипатина. Парипрашна. Прашна спрашивает. Парипрашна. С вопросом. Не с вызовом. С почтением. С вопросом. Севая. Со служением. Три вещи. Упадикшьянти тягьянам. Находясь вблизи таким образом, ты будешь близко расположен к гуру. В этих, если три вещи исполнишь, ты сможешь получить знания. Почему? Татва даршина. Татва даршина, потому что он видит истину. Он видит истину. Глазами материальными человек не сможет увидеть истину. Приманджана чурита бхакти вилочанена сантакса давахидаеши лакаянти. Ямшьяма сундарам ачинтя гунасварупам говиндам анипурушам тамахам баджами. Брама Самхита говорит, чтобы увидеть Кришну, нужен бальзам для глаз. Нужно вылечить глаза. Глаза трансцендентной любви к Богу. Тогда можно видеть Бога повсюду, потому что Он везде. Вы не найдете места, где Его нет. Для материалиста все наоборот. Он абсолютно ничего не видит. Прямо перед глазами. Повсюду вы видите Бога. Вопрос, сознаете ли вы Его? Вот какие глаза нужны. Преманджана чурита бхакти вилучанина. Према, према, любовь должна быть. И сразу все увидите. Таким образом, здесь описывается, кто такой духовный учитель, у которого мы должны получить покровительство. Размышляя над словами Священного Писания, он понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Священное Писание очень много. Много мудрости там. Но Гита, она очень маленькая. Там описаны выводы. Кто-то спрашивает, вот вы не едите лук-чеснок. А где у Бхагавад-гиты написано, что... Там про лук-чеснок ничего не написано. Это другие трактаты. Это откройте аюрведу, пожалуйста. Гита выводы описывает. Или Чинакьямпандит, много говорит, мудрых изречений известных, целые издания есть, книг его изречений, Чинакьямпандит. Был, наверное, самый мудрый век Кали, вот, браман, который, ну, Индию всю реформировал один. Один человек объединил всю Индию, которая была разрознена на царство, и вот этот один человек сделал такое дело. Сделал как бы единой Индию. А он говорит, что не доверяйте женщинам и политикам. Где вы найдете такое в Бхагавад-гите? Не об этом речь идет в Бхагавад-гите. Это обычная мудрость житейского уровня. Всего лишь веды полны таких вещей. Как панча-тантра там описывается, как создавать друзей, как враждовать, воевать, как заключать союз, как из врагов сделать друзей. Все, вот эти все фокусы, это описано мудростью. То, что сегодня психологи пытаются преподавать для семейных людей, как подружиться, как то, как это, ничего недостаточно. В Панчатантре описывается все. С историями. Очень привлекательно, наглядно, иллюстративно. Но тоже нужны комментарии, потому что современный человек не все сможет понять. Ему нужно схему нарисовать там какую-то, что-то там, логическое дальше. Или Чинакьямпандит говорит, если вы начинаете думать о змеях, привидениях или женщинах, объединяет в одну группу змеи, привидения, женщины. Если начинаете думать только, они к вам начинают приближаться сами. Они чувствуют это. То есть они — это категория чувствительных. Поэтому женщина не привидение, не змея, нет, это категория чувствительных существ, доступных нашему восприятию. Если вы начинаете только думать, она уже это чувствует. Что вы неравнодушны. Раз посмотрели, два посмотрели, ну, оп, уже начинает что-то чувствовать, думать. Также змея, мистик. Черепахи такие тоже. Если вы думаете о них, они могут мысленно общаться с вами. И привидения, конечно же. Как только вы называете слово привидения, они уже где-то тут прислушиваются. О нас речь идет. Это в Гите тоже не найдете об этом ничего. Вывод, он очень простой и ясный. Чтобы решить все эти вот проблемы материального существования, нужно много знать, либо знать один вывод. В выводе есть все. Агам твам сарва папе пхё макшеяшая машуча. Это вывод. Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам раджа. Агам твам сарва папе пхё макшеяшая машуча. Послушайте, что он говорит. 18 главе, это последняя глава Бхагавад-гиты, 18 глава. Он говорит, сарва тармам паритяджа, все эти мудрости, все эти религии, все эти разнообразные учения можешь оставить, отбросить. Приди к выводу. А что за вывод? Просто предайся мне. Агам твам сарва, я тебя сам защищу лично от тех ошибок, которые ты можешь совершить в течение своей жизни. И Машвича, ничего не бойся. Мое покровительство получаешь. Вывод. В одну шлоку умещается вывод. Смотрите. Чтобы понять его, да, чтобы прийти к этому пониманию, есть разные пути, смотря где человек находится, где, насколько он далеко или близко находится к этой точке. Да, Кришна дает различные процессы для всех людей, чтобы они могли двигаться в этом направлении. Но конечный результат – оставь все, иди ко мне просто. Это вывод всех писаний. Иди к Богу. Другого нет, не существует. Некуда идти больше. Как Прабхупада говорит, back to God, обратно к Богу. Возвращайтесь. В этом путь, процесс. Это должен знать духовный учитель, этот вывод. Должен полагаться во всем на Кришну. Утвержденное быть в духовном знании, в брамане. В этом смысле, если говорить более подробно, разъяснять симптомы, если непонятен этот принцип, он не должен быть привязан к деньгам, к женщинам, к славе. Он не должен действовать на основе зависти или жадности, или вожделения. Опять же, Рупа Госвами в первом стихе Упадишамриты сразу дает описание квалификации гуру. 6 побуждений должен контролировать человек этот. 6. 2 группы по 3. Первая группа. Язык, желудок, гениталии под контролем должны быть. Это грубое тело и тонкое тело. Ум, речь и гнев под контролем. И какой вывод этого всего? Может принимать учеников повсюду в мире, независимо в какой стране, национальности и языке. Не имеет значения. Христианская страна, мусульманская страна, индийская страна, светская страна, еще какая-то страна. Не имеет значения. Аляска, Чукотка, не знаю. Все что угодно. Может принимать учеников повсюду в мире. Если контролируешь 6 побуждений, это даются критерии. Для того, чтобы люди могли ориентироваться в этом. Что много подражаний, можно сыграть роль преданного. Можно даже войти в роль Верховной Личности Бога. Вы таких людей не видели еще? Не видели? Мы видели много. Это характерно для той страны, где только начинает распространяться духовное знание. Там сразу такие вспышки происходят. Так что в СНГ это было в 90-х годах, в ранние времена. В 80-х и 90-х годах. Было очень много Иисусов Христов. И Кришна воплощался тоже. И Калки-аватар приходил, боже мой. Все было, да. В Индии до сих пор есть Калки-аватар тоже. Там тоже как... Тот, кто убил Махатму Ганди из пистолета, сказал на суде, что он Рамачандра. И они собирали там мудрецов, там знающих шастры, чтобы доказать, что это не воплощение Бога. Это религиозная страна. И по сей день там много-много людей, которых признают как бы богами. Вот такая тенденция есть. Поэтому, чтобы не спутать, как Прабхупаде сказали, последователи Сатьянараяны, в Индии много последователей Сатьянараяны, какой-то очень великий человек, но его провозгласили Богом. Там есть храм в Дели, 100 миллионов долларов, ну большой, это в форме лотоса, его видно с самолета, когда высаживают, там уже на посадку идете, видно этот храм. И рядом храм Искон, недалеко, там пешком можно прийти. И у них очень строгая саньяса, они в лицо женщин не смотрят вообще. Если они в лицо женщин не посмотрели, они постятся целый день, они не едят. Строгие правила. Не имеют сотовых телефонов в саньясе, у них никакой техники. То есть организация очень хорошая. Поэтому движение как-то существует у них какое-то. Но Сати Нарайна Бог у них. И они пришли к Прабхупаде. А Прабхупада с женщиной там разговаривает, сидит. С пожилой, но в присутствии там учеников не наедине. А они, когда пытались войти, они увидели, что там женщина, мгновенно оттуда, значит, голову отвернули. И Прабхупада потом говорил, да, Господь Чайтанья тоже был строг в этом отношении. Чтобы саньяси не смотрели на женщин, был очень строг в этом отношении. Но я был вот в присутствии моих учеников, там еще, то есть я был не наедине, я соблюдал этикет. Эта женщина была очень пожилая к тому же. Он объяснил ситуацию, что вот при таких обстоятельствах это было. Потом мне стали разговаривать, и он спросил, а кто такой Сати Нарайна? Сказали, Бог. Было несколько саньяси, его последователей. Прабхупада говорит, Бог, но я не помню такого Бога. В Шримад Бхагаватам описываются все аватары. И расписание, время, когда они приходят, с какой миссией. Там есть Нарисимхадев, Варахадев, есть Парашурама, стал перечислять аватары. Господь Чайтанья также есть, там описывается. Но Сати Нарайна не видел там. Он говорит, нет, это не в той книге описывается. Вот у нас есть с собой книга, вот тут описано, что он Бог. А кто написал эту книгу, какой он парампаре принадлежит, какой цепи преемственности? Он разбил вообще все эти вещи полностью на основании шастры. Ну, ни одного подтверждения нет. Кому-то показалось, дал основания какие-то. И они были разбиты философски, причем по-доброму. Потом сказали, все, с вами же все, все, мы пошли, с нас хватит, сегодня нас уже разбили, уже мы пошли. Прабхупада строго относился к этому. Век Кали очень много имитаций. Все, что мы видим вокруг, практически это имитация. Строго говоря, все, все, все. Это все даже. Синтетическая одежда – это имитация, шелка. Пластиковое золото. По золоту покрыто пластик. Люди любят, покупают эти штуки, носят и гордятся. Похоже на золото, видите. Золота нет. Настоящего мало. Мало кто может носить золото. Имитация. Хорошая машина из железа. Стекла, бензина. Ну, а поскольку она такая полированная, знаете, дизайн у нее, люди гордятся машинами. Думают, что вот успешный человек. Имитация. Женщины имитируют, что они женщины, мужчины, что они мужчины. Это имитация. Потому что никто не знает дхармы мужчины и женщины сегодня. Просто имитируют. То есть сегодня нет знаний таких. И когда мы говорим слово «гуру», оно быстро становится модным. Мгновенно. И когда люди верят в Бога, тоже становится модным. Это в моду входит. Это тоже имитация. На самом деле, гуру, Бог, вот эти все темы находятся не во внешней энергии, которую мы видим. Она может сымитировать. Находится в области внутренней энергии. Вот что нужно понять. В брамане. И если у человека нет интереса именно к браману, гуру недоступен для понимания. И слово «Бог» тоже недоступен для понимания. Поэтому начинается все с того, что человек на самом деле искренне желает встать на путь преднаслужения, как Бхактистан Сарасвати. Его отец Бхактивинод Такур был великий вайшнав. Бхактистан Сарасвати, один из основателей ачарьев, великих тоже ачарьев, стал его сын. Но пришло время его посвящения, он был молодым. Он был молодым, представьте, уже знал арабский, персидский, санскрит, английский. Английским он владел лучше, чем англичане. Он классический английский знал. Бхактистан Сарасвати. Его называли живой, ходящей энциклопедией. Любые темы досконально обсуждали с ним. Величайшим астрологом того времени также был. Это был Бхактистан Сарасвати, очень ученым человеком. Брамачари, наиштика, пожизненно был брамачари. Память была феноменальная. Запоминал все. Феномен. Был молодым таким ученым человеком. И Бхактивинод Такур не мог быть его духовным учителем, поскольку был отцом. биологическим отцом. Он был квалифицированным вайшнавом, но не мог быть гуру для своего сына. Он послал его Гаур-Кишор Дас Бабаджи. Этот Бабаджи скрывался под лодками, прятался от людей. Не было у него ни дома, ни семьи. Он рисует вайрагью, отречение. Он брал одежду где-то на обочинах дорог, находил. Просто обматывал себя. И все, не думал об этом. Ел пищу, рис вымачивал в воде, из речной воды. Брал речную воду, клал туда рис. Он отмокал. И вот этот рис он ел без соли, без масла, без ничего. Какие-то травы находил, коренья. И ел из крышки черепа человека. Чтобы помнить, что жизнь временна. Он вообще не наслаждался никак. Ну, в Индии это не проблема найти крышку черепа человека там в те времена. Несложная задача была. Поэтому обычные люди от него просто шарахались, когда видели его, боялись. Крышка черепа, там у него рис, он ест. И прячется под лодками, там целыми днями повторяет святые имена. Только слышно, не спит практически, практически не ест, об одежде не думает. То там он, то здесь, непредсказуем. Но где бы он ни появлялся, атмосфера этого места сразу менялась. Люди забывали про череп-то, про все на свете, но что он распространялся от Читананда. От него исходило такое блаженство. Он был почти неграмотным человеком. Говорится, что если попросили бы написать имя свое на песке, он с трудом бы смог это сделать. А с Кришной разговаривал лицом к лицу. Об этом знал Бхактивинода Тхакур. Остальные чувствовали люди как-то вот, как эта молва пошла, слава какая-то пошла, стали к нему приходить богатые, богатые люди. О, Бабаджи, я хочу быть вашим учеником. Давайте, у меня богатый дом, будете жить в моем доме. Говорит, ты хочешь стать моим учеником? Тогда живи, как я. Вот тебе крышка от черепа. Вот тут шалаш рядом со мной построишь, и будешь жить. Они уходили, больше не приходили. Он всех так отшивал, у него не было учеников. Это все имитаторы, это лицемеры. Они гонятся за славой, за модой. Они о духовности ничего не знают. У них нет еще этого желания. У него было только два ученика за всю жизнь. И оба были сверхвеликими. Один из них был Пакистан Сарасвати, который послал в конце концов Бхактивинода Тхакур, сказал, получишь посвящение только у него. Пакистан Сарасвати, персидский, арабский, санскрит, английский. Астрология в совершенстве, живая энциклопедия. Пришел, говорит, Бабаджи, я хочу у вас получить посвящение. Бабаджи вообще, да, вообще даже не повернулся в эту сторону, повторял мантру. Бабаджи, станьте моим гуру, я хочу у вас получить посвящение. Да, говорит, а я не принимаю, нет у меня ученика, я не ачарья, вообще, я никто, почему у меня? Не-не, отец сказал, что вы вот можете дать мне посвящение. Ну, приходи завтра, я у Кришны спрошу. Не знаю. О, у Кришны спросит, интересно. Он ушел и вернулся на следующий день. Бхактивинода Тхакур спросил сына, ну, как дела? Ну, вот, обещал завтра с Кришной поговорить. А, да, да, он говорит с Кришной, да, мы знаем. Иди завтра, пошел. Бабаджи, я вчера приходил, помните? А, нет мира сего человека вообще. Дайте мне посвящение, вы же вот с Кришной советовались? Нет? Он говорит, да. А я забыл вас спросить, мы заговорились о чем-то. И так каждый день. Что то одно, то другое. И так Бхактивинода Тхакур сказал, я тебе есть не дам больше, пока ты не получишь посвящение. Пищи не получишь. А Бабаджи, мне нужно посвящение. Меня кормить не будут. И не только это. Я сам понимаю, я понимаю, что я без гуру никто. С этими знаниями это просто кладбище знаний будет, все, что я буду иметь. Оно никогда не оживет, я никогда не смогу свою жизнь изменить. Я погибну же без гуру. Ну, приходи завтра, опять скажу. И тогда Бхагавана сказал, нет, домой не заходи вообще, ты домой не придешь. Все, пока ты не получишь посвящение. И тогда Бхагавана Сарасвати, он понял вдруг внезапно, что означает принять духовного учителя. Но это редкий случай, ему не подражать. Не подражать этому случаю. Обычно занимает долгое какое-то время процесса принятия духовного учителя, даже после посвящения еще. Но в этот случай, когда он предался до посвящения прямо, уже полностью, это редкий случай, это великие души. В конце концов, он пришел и сказал, Бабаджи, у него была такая решимость в глазах и в голосе. Он упал в ноги к нему и сказал, если не дадите мне посвящение, какой смысл моей жизни? Я утоплю здесь, в Ганге. Я покончу с этой жизнью. Какой смысл тогда жить вообще, если у меня нет духовного учителя? Зачем я вообще родился тогда? Бабаджи повернулся к нему. И глаза были такие добрые. Иди к тому вене, сверши, приходи сюда. Он понял, что сейчас будет посвящение. Омовение в Ганге нужно совершить обязательно перед посвящением. Вернулся весь. Не обтираться. Правое ухо давай. Принес ему мантру. Какую мантру? Вы знаете. Но это Бабаджи сделал. И добавил, если ты через полгода не увидишь Кришну, возвращайся ко мне еще раз. После этого Бхагавана Сарасвати дал обет повторить 1 000 000 000 имен. Такой энтузиазм. Обет, аскезу принял. Почти ничего не ест, почти ничего не спит и повторяет Навадвипе. И он увидел всю Панчагату там. А потом уже Бабаджи ушел в это время из жизни. Он передал это все, что нужно. Потом снится сон, Бхагавана Сарасвати. Приходит его гуру и говорит, теперь должен стать ачарьей, создать движение и распространять святое имя повсюду. Даже во сне он испугался, говорит, я один человек, что я могу сделать? Да, кругом тут Майявада, такие школы, столько храмов, Боже мой, столько ложных учений. Как я один могу этому противостоять? Что я сделаю? Он стал спорить с духовным учителем во сне. А Гарукишвар Дас Бабаджи сказал, ты не один. Я буду с тобой. Вся парампара будет с тобой. Шри Чайтанья Махапрабху будет с тобой. Действуй. Он это сделал. Это называется посвящение. Вы можете сделать от имени Гуру Парампары невозможные вещи. Мы сами по себе не можем это сделать. Можно привести пример. Милиционер, полицейский. У него форма и документы. Он уполномочен государству. Он может делать то, что обычно люди не могут делать. Обычно вроде человек. Но он уполномочен целой системой. Законов, правил и так далее. Представителем является. Если кто-то получает посвящение, он становится представителем Бога. Представителем своего духовного учителя, тот своего духовного учителя, свои, в конце концов, представители Кришны все они. И Прабхупада говорит, это очень просто. Вы просто повторяйте, что написано в Писаниях. Все. Не добавляя ничего своего и не убавляя ничего оттуда. Не вычеркивая. О, сейчас это не актуально, это можно. Это было 5000 лет назад, вернемся, давайте вот уберем стиль. Ничего не добавляйте, ничего не убавляйте. Привыкайте просто передавать послание. Не выдумывайте ничего. Это, наверное, самое трудное. Справиться с этим умом, который всегда что-то выдумывает. Выдумывает новые проблемы. Если вы сейчас спросите о состоянии мира, о наших аналитиков мировых, они вам все проблемы перечислят. Они их очень хорошо анализируют. И люди думают, какие умные, смотрите, надо за ними идти. Осторожно. Они не знают решения. Они могут только диагноз стоять, лекарств у них нет. К такому врачу не ходите, пожалуйста. Который вас диагностирует хорошо, а лекарства не дают. Вас же критикуют за болезнь. А лекарство здесь дается. Почему люди забыли его? Как так случилось? Потому что прижилась парампара. Все это умирает постепенно. Святое имя никогда не умирает. Ницше заявил первый, да? Не первый, может быть. Но Ницше заявил такое, что Бог мертв. Это его философия. Ну, то есть, вот он на составной части творения уже распался, и вот, вот этот Бог, он мертв. Он стал обычными вот числовыми законами вот этого вот механизма материальной вселенной. Бог мертв в итоге. Есть такой мост где-то в Германии, через реку. Там и написана эта фраза. Бог мертв, Ницше. На другой стороне моста тоже написано. Ницше мертв, Бог подписан. Это вывод. Итак, чтобы люди не говорили, истина вечно существует. Вот она здесь, в священных книгах. И тот, кто привязан к Кришне, тот, кто любит Бога, приманджана чурита, бхакти, вилочанена, когда есть эти глаза любви, вот мы должны получить объяснение из этого источника. Сами тексты, говорится, менее важны, чем комментарии в этом случае. Что сами тексты понять невозможно. Комментарии еще важнее считаются. Чистого преданного. Так как Прабхупада. Шрила Прабхупада дает комментарии. Вы просто читаете эти книги, вы обретаете любовь к Богу. Все очень просто. Но что сложно? Не нужно тужиться в любовь к Богу сейчас. Где эту любовь взять? Никаких искусственных усилий не нужно делать. Нужно просто следовать по стопам предыдущих ачарьев. Простая очень практика. Прабхупада говорит, вообще в чем сложность? Просто для простых, сложно для сложных. Если вы сложный, тогда терпите. Если вы простой, все очень просто. Нас научили институты, школы, вот поэтому нам сложно. Ну и что работает из того, что мы там изучили, кроме арифметики? Деньги считать научили, ну, слава Богу. Можно как-то выжить теперь. Если деньги считать не умеете. Я знал человека, армянина, который не умел считать, он был продавцом в магазине. Очень простой человек был. Чем ты занимаешься? Говорит, я торгую. А он считать не умеет вообще. Если сказать ему от 100 отнять, там, скажем, 78, он понятия не имеет, как это сделать. А как ты сдачу даешь, мы спросили. Говорит, сдачу не даю. Они сами деньги бросают, и я просто даю продукт. Если нужна сдача, говорит, ну берите сами. Торгует успешно, нормально. Один пастух, у него там 50 овец. Считать не умеет, считает там до 5. Каждую овцу знает в лицо. Вот и вся наука, видите. А мы так гордимся, математика, уметь считать нужно. Это для того, чтобы обманывать друг друга, нужно хорошо считать. Если вы честно живете, считать вообще не нужно. Вон, в Германии мы там проезжаем, ягода продается, черника. Продавцов нет. Весы электронные, вот, стаканчик для денег. Сами взвешиваете, смотрите, сколько, и оставляете деньги, все так делают и уезжают. Все. Что тут сложного? Если люди нормальные, что сложного в жизни? Но если все мошенники, конечно, все сложно. Если каждый выдумывает свое, что-то там говорит, философствует, там у меня такое мнение, сякое мнение, жизнь должна быть такая или другая. Вы думаете, вы в раю живете, что ли? Вы думаете, вот рай можете сделать? Нет, земной уровень, поймите. Здесь другая задача совсем. Здесь рая никогда не будет. В том смысле, в этом, в прямом смысле. Земля предназначена для других целей. Прабхупада сравнивал это место с тюрьмой. Как вы здесь можете устроить жизнь в тюрьме, скажите? Кто вас позволит? Ну хорошо, вы создадите комфорт физически дома, но вы будете бояться. Вы не сможете избежать всех тревог, потому что это земной уровень. Будете бояться потерять эти деньги потом, которые накопили. Это земля. Это не райский планет. На райский планет денег нет вообще. Там нет заводов, фабрик, понимаете, на высших планетах. Там люди не спешат, как сумасшедшие, на работу. Там нет полиции. Там другие качества людей. Там все просто. Здесь смешанная категория. Смотрите, на земле вы встретите все. И святых, и негодяев, и животных. И фашистов, и коммунистов, и кого угодно. Измы, 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 измы. Выбирайте, учитесь здесь. Давайте. Были коммунистами, понравилось? Отвергли. Кто-то был фашистом, тоже не получилось. Кто-то капиталистом тоже несовершенно. Все несовершенно. Чтобы мы обрели желание познать Бога. Нам здесь достается по полной программе. За короткую жизнь тут, особенно, говорит, судьба сложная у женщин. Шастры говорят. Тяжелее дхармы не бывает, что родились женщины, представьте себе, на свою голову. Или еще на чью-то голову тоже. Не на одну же голову родились, правильно? На свою еще на чью-то голову обязательно выпадет это счастье. Тем не менее, в сознании Кришны вы можете быть выше всего этого, потому что предназначение именно Земли. И тогда для вас не важно, в раю вы или в аду, на Земле вы или на высшей планете. Это трансцендентно. За короткий срок жизни человек может это понять. Хорошо, что сейчас люди во всем разочарованы, правда же? Есть шанс. Ответьте пранипатина парипрашнина севая. Узнать истину. И другой момент. Никогда не было времени на Земле, чтобы не существовала абсолютная истина здесь. Или пророки покинули это место. Не думайте, что этого просто раньше не было, мы не виноваты. Всегда было. Всегда было. Где-то в Риге на радио меня спросила радиоведущая об этом. Что же нам теперь ждать второго пришествия Иисуса Христа? Вы говорите про какие-то духовные вещи, что духовное знание спасет людей. Что же нам теперь ждать второго пришествия Иисуса Христа? Видите, какие вопросы люди задают? А зачем ждать? Иисус уже приходил, вот заповеди. Почему не принимаете? Чего вы ждете? Ждете другого пророка, который отменит эти заповеди? И скажет, не надо, просто ешь, пей, веселись и участвуй. Нет, у пророков одна цель, одно направление, они ничего противоречивого не скажут друг перед другом. Но люди ждут, что найдется пророк, который позволит им быть негодяями и при этом счастливыми. Такой демон был Хираньякашипу. Он устроил, что за греховные поступки люди получали награду, а за благочестивые наказание. Перевернулся. Вот что люди хотят. Не хотят свои законы создать, эти все священные писания убрать, законы кармы устранить, останутся свои законы. Как закон караванов. Если ты захватил караван, то ты не подсуден. Ну ты ж сильнее. Ну ты и прав был. Вообще суд не разбирал такие вещи в те времена. Это герой. Ты смог захватить караван с богатствами? Нормально. Закон каравана. А вы, если мужчины, что не отстояли? Да вы просто не мужчины. То же самое вот этот герой Манас в Киргизии. Он первый установил справедливость божественную. Да это был закон силы. Прав был тот, кто сильнее. Все. И сразу люди подчинялись ему. Закон переходил от сильного к сильному. Парампара была. Тот сильный главенствовал, пока не убивал его другой сильный. И он принимал руководство. Так все работало. Закон силы. Как у животных. Сильнейший побеждает. Манас нет, сказал. Не так. Справедливость должна. А что такое справедливость? Подождите. Как ее определить? Неужели слабый может быть прав? Неужели, когда женщина спорит с мужем, она будет права? Да ее ударить надо, и все. И ты прав. Тот же самый закон. Так на что же опираться тогда? На какую женщину сегодня мужчина не поднимает руку, скажите? И какая женщина сегодня не третирует мужчину? Тонким способом, словами. Эть ему. Тут бабах. Он меня бьет. Знаете, типичные отношения сегодня. Так где же справедливость? Где ее искать? В абсолютной истине, опять же. Другого пути нет. Все правы сегодня, и все страдают, все обижены. И все правы при этом. Послушайте любого. Каждый себя оправдает. Поэтому необходим духовный наставник. Согласно комментарию Шрилы Шридхары Свами, слово «шабды» указывает на ведическую литературу, а слово «пари» на верховную личность Бога. Истинный духовный учитель должен быть ниш на там. Он должен глубоко понять суть авторитетных ведических писаний и на своем опыте постичь верховную личность Бога. Не зная священных писаний и не имея опыта соприкосновения с личностью Бога, так называемый гуру не сможет развеять сомнения своих учеников, а потому не оправдает своего назначения вернуть искреннего искателя истины домой обратно к Богу. Признаком глубокого понимания вед и Кришны, каким обладает истинный духовный учитель, является упашама-шраям. Иначе говоря, настоящим духовным учителем можно считать того, кто полностью порвал с иллюзорным блеском материалистического общества дружбы и любви. Это не настоящие отношения. В этом убедится каждый в свое время. Вы должны выполнить свой долг. Вот для чего мы здесь. Даже с житейской стороны, посмотрите. Если человек прожил жизнь, не оставил после себя недвижимости, наследства, не вырастил хороших детей, не устроил их жизнь личную, не выдал замуж, не женил, он не может умереть в правильном сознании уже. Это уже глубокий стресс в его жизни, неудача, поймите. Это уже проблема. В старости все обостряется, поймите. Все чувства, все нервы, все, что происходит в жизни. Потому что в старости вас обвинять будут эти поколения. Вас вспомнят все ваши ошибки. За все ваши усилия, за все ваши старания вас не будут прославлять, вас будут обвинять без Бога. Пропагандист, спросите у своей жены в старости, довольна она вами? Она скажет, а что ты такого сделал? Вот она жизнь какая. Это материальное существование. Пока вы молодые, вы будете чувствовать, ну, жить можно, жить можно. Но если вы не выполните свои обязанности, вы умрете в скорби. От болезни, от боли, вспоминая прожитую жизнь. У меня был дядя, единственный дядя был у меня, остальные все женщины были, тетки, бабки, отец и все, и вот дядя был, но дядю видел редко. Этот дядя меня очень любил. Он приезжал еще до школы, всегда привозил какие-то подарки, разговаривал со мной. И что я помню, мы сажались с ним вместе на диван, он делал так, смотрел в потолок и читал наизусть мне Руслана Людмила, например, о трех богатырях, спящих царей. Наизусть знал сказки Пушкина. И он так читал, что я все эти картины помню на потолке, как будто фильм шел. Мы с ним смотрели на потолок, как на экран. Так, не знаю, так получалось, ничего не говорил. Но он так читал, я помню до сих пор, как он читал. Вот сколько прошло времени? Больше, чем полвека. Это самскара во мне живет, очень свежая. Поэтому я так ждал этого дяди. Он жил в другом городе, у него была своя семья, своя судьба. Иногда получили письма, что-то там неблагополучно, запил там что-то такое. Я слышал от родителей. Я уже был в 10 классе, он объявился. Уже после развода, с семьей. Спившийся человек. Звонок в дверь был. Днем я на вторую смену школы готовился уже. Родители были на работе, звонок в дверь, открываю. Какой-то бомж стоит. Может быть, он просит подаяния. Надо мать давала людям, нищим что-то выносила. Он так выглядел. Он, не узнаешь меня? Здравствуй. Боже мой, он еще меня знает, как-то фамильярно ко мне относится, понимаете? Я не хочу даже близко подходить. Ты, говорит, не бойся. Я же твой дядя. Помнишь меня? Боже мой, стал вспоминать. Это же мой дядя. Ты читал мне сказки Пушкина. Я говорю, заходите. Он зашел, говорит, все нормально. У меня, говорит, все нормально. Смотри, у меня даже, говорит, паспорт есть. Полез в карман, и там, как тряпочка достал, такой паспорт. Видишь, говорит, у меня документы есть, все нормально у меня. Я думаю, мне было легче умереть тогда, чем соединить эти два образа, понимаете? Но дядя есть дядя. заходи там на кухню, пойдем посмотрим, есть хочешь. Ну, он разговорчивый, открытый. Немножко поговорили. Говорит, ты знаешь, в чем я ошибся в жизни? Я говорю, в чем? Я говорю, только одну ошибку сделал. Если бы я правильный выбор сделал в свое время, я бы таким не был. Мне, говорит, когда-то, вот в то время, раньше, предлагали службу в армии. Если бы я согласился, я бы не опустился, говорит, на такое время. Меня бы там держала дисциплина. Вот это была, говорит, моя ошибка жизни. И с тех пор, говорит, все под откос. Он умер от белой горячки. На руках своей матери, бабки моей. Это трагедия была с моим дядей. И он умер с этой мыслью, что он в жизни один раз ошибся, просто серьезную ошибку допустил. Ну, были другие ошибки, конечно, понятно. Но главное, он вот с этим сознанием человек умирает. Куда же он пойдет дальше? Если он родится от ошибки, поймите, тонкое тело уже рождается от ошибки. Не от истины, а от ошибки. Ведь все свое ношу с собой, ошибки ношу с собой тоже. А где истина? Я ошибки ношу с собой. А где истина? Ну, ее ношу с собой или нет? Ее нет. Одна ошибка порождает другую ошибку. Так, закон, снежный ком. И она увеличивается. Она становится тяжелее, болезненнее. Маленькие вещи становятся невыносимыми в жизни. Вплоть до того, что люди на людей смотреть уже не могут вообще. Такое состояние ума есть. Не переносит даже одного вида людей. Вот. Это распространяется сейчас, знаете, как снежный ком. Но молодежь, вы видите, на улицах бегает, прыгает. Они верят в счастье. Посмотрите, взрослые бегают, прыгают. Хоть один, если он не пьяный. Только дети, еще не созревшие, которые просто слепо верят, наивно верят в счастливую жизнь. Нет, нет, нет. Придите сюда через 20 лет, увидите ту же картину, что дети будут бегать и прыгать. Но это уже другие дети будут. Не те же самые люди. Эти уже отпрыгали свое. Уже ходят серьезными, задумчивыми. Разочарованными, циничными, ни во что не верящими. И ходят по этим магазинам и смотрят, как же быть счастливым. Деньги нужны. Деньги нужны. И созерцают это все им в голову. Только деньги, только деньги. Будут деньги, будет все. Вот и вся истина в двух словах материального мира. Если вы счастливы, вам деньги не нужны, деньги придут сами. Если вы несчастливы, деньги вам тоже не нужны. Ничего хорошего вы не сделаете на эти деньги. Вот такая вот вещь. Поэтому необходимо духовное наставничество. Нужно разъяснить. Много-много нужно разъяснить важных вещей. Конечно же, в материальном мире человеку хочется стать великим интеллектуалом, влиятельным политиком, уважаемым и успешным бизнесменом, заботливым отцом, множество очаровательных малышей или снискать всеобщее признание, заботясь о социальном благе людей. Но все это временно и зиждется на заведомо ложной предпосылке отождествления себя с материальным телом и потому не может принести истинного счастья. Любой может убедиться в том, что его истинное «я» — это сознание, а не тело. Даже у человека, лишившегося какой-то части своего тела, сохраняется жизнь и сознание. В момент смерти живое существо полностью теряет тело, однако затем получает новое. Представление о себе как о осознании называется самоосознанием. Это первый шаг на духовном пути. Но помимо этого элементарного знания существует целая наука, объясняющая, как душа попадает в цикл перерождения. 8 400 000 видов жизни. Если живое существо является сознанием, а не материальным телом, то у него должно быть изначальное положение на более высоком уровне бытия. Наказание предполагает и наличие поощрений. Власть имущий, способный наказать, может и вознаградить. Поэтому логично предположить, что для живого существа наказанного материальным телом, которое подвержено болезням, старости и смерти, должно иметь место и вознаграждение. Мы по ошибке принимаем чувственное удовольствие за высокую награду, какую только может дать нам жизнь. Но, по сути, материальное счастье всего лишь иной вид наказания, ибо такое счастье заставляет нас оставаться в круговороте рождения и смертей. На Западе, в тюрьмах, дрочливых преступников держат в одиночных камерах, тогда как спокойным заключенным в качестве награды позволяют работать в саду или библиотеке. Но чем бы вы ни занимались в тюрьме, вы все равно отбываете наказание. Точно так же чувственное удовольствие, неважно, высокого или низкого порядка, не являются высшей наградой для живого существа. Эта награда должна представлять собой абсолютную противоположность материальному существованию. И такой наградой является вечное полное блаженство и знание, жизнь в Царстве Бога, где нет никаких наказаний. Царство Бога – это Вайкунтха, ничем не омраченное удовольствие. В духовном мире нет наказаний, это обитель всевозрастающего счастья. Тут мы остановимся, комментарий довольно объемный. Да, комментарий очень объемный, тут много страниц, несколько страниц, листов. Тут остановимся пока на этом моменте. Будут ли у нас вопросы? Я еще раз прочитаю текст, который 21 текст 3 главы 11 песни «Освобождение из плена иллюзорной энергии». Поэтому любой человек, который всерьез стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто, размышляя над словами священных писаний, понял их выводы и способен убедить других в важности этих выводов. Таких великих личностей, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями. Пожалуйста, какие-то вопросы. Материальные желания существуют. Этот вопрос задает Махараджа Парикшит Шукадева Госвами. Почему? Господь Шива, он же великий аскет. На Кайлаше медитирует весь вымазанный пеплом с мест кремации. Он выглядит как аскет, живущий как отшельник. Но его последователи сказочно богаты. Самые богатые люди в Индии – это те, кто поклоняется Шиве. А Господь Вишну, он купается в роскоши, у него вокруг богини процветания. Но последователи его бедны. Кто выберет поклоняться Господу Вишну, скажите? Кто не заинтересован в материальном процветании? И поэтому люди выбирают. Не только в Индии, посмотрите, вот в России, если взять. Если вы скажете, что регулирующий принцип, вы скажете, нет, такая религия не подходит мне. Я православный. Что имеется в виду, когда человек так говорит? Что я могу здесь, ну, пить спиртное по праздникам, позволяется моей традиции. Поэтому я и выбираю. Вот в чем причина выбора. Даже зная, что есть Верховный Господь, люди не предаются, потому что у них есть материальные желания. Есть, конечно, есть. Там есть Пураны, где описывают Господа Шиву и величие. Они получают благо, тоже поклоняют Шиве. Что Шива, он же великий вайшнав. по своей сути, он самый величайший вайшнав во Вселенной. И он покровительствует всем демонам, призракам, духам. Тама-гуну он как бы контролирует во Вселенной. Это гуна-аватар. Брахма контролирует гуну страсти, Вишну-гуну благости, Шива-гуну невежества. Бабаджи. Есть четыре фазы жизни духовной. Это первая фаза брахмачария, обучение, безбрачие, да? Вторая – брак, семейная жизнь, вторая фаза жизни. Третья – уже отход от семейных дел в свое время. И четвертая – саньяс, полное отречение. А затем бабаджи. Когда человек уже обрел отречение, он может просто воспевать святыми, больше ничего не делает. Ничего от него больше не требуется, и не думает ни о поддержании, ни о чем другом бабаджи. Он даже не проповедует бабаджи. Просто повторяет святые имена чисто. Это бабаджи. Как? Что? Как встретил гуру? А другого не было в то время. Были зоны, оказывается, мы не знали, были зоны. У нас был Советский Союз тогда. Эта зона контролировалась духовно, значит, под покровительством была того времени духовного учителя. И все, другого не было. Я получал инициацию заочно от него, я его даже не видел, что не мог приехать, он был выдворен из Советского Союза за проповедь. Там была тяжелая история, через 10 лет только опустили обратно. Я встретил духовного учителя по фотографии. Его ученики инициированы, они рассказывали о нем. Были лекции записаны, несколько лекций всего было. Сейчас много лекций в интернете, их тысячи, наверное. Тогда было 2-3, все. Мы их слушали постоянно. Это был мой первый духовный учитель. Первый, потому что он потом оставил эти обязанности. Дикшагуру. И у меня второй появился духовный учитель. Уже настоящий сегодня также. Но его я встретил необычным образом. Я уже был посвящен у первого духовного учителя. Его я увидел в Индии. Он не приезжал в Россию тогда. В Индии я впервые увидел вообще, что такой человек существует. От него исходило какое-то такое трансцендентное счастье вокруг просто, где бы он ни находился. Он живет в святом месте всю жизнь. И он записан в книге рекордов Гиннесса как сам путешествующий человек планеты на какой-то год. Он практически мог обходиться без сна в своей деятельности. У него память очень крепкая. И он говорит о Господе Читании так, что Господь Читание прям присутствует, когда он говорит об этом. Как бы главная роль, говорить о Господе Читании. Когда он проводил киртаны, то все материально растворялось вокруг полностью. Но первая встреча у меня была с ним спонтанная. Я шел по Майяпуру, гулял. Мы приехали за какой-то арендой фестиваль, людей было очень мало. Еще не съехались со всего мира. И там все было красиво, экзотичное, там кокосовые пальмы, эти аллеи, все цветущие кругом какие-то, кустарники, экзотические деревья, там ганга, там птицы поют разные, ну, в общем, рай какой-то был, просто рай. Новый климат. Я шел по аллее, и там под кокосовой пальмой, там под каждой пальмой такое вот круглое обрамление, возвышение, можно сидеть прямо вот Поэтому на этом круге можно сидеть в центре дерева, а вокруг всегда делают в него вот возвышение. Можно садиться. В Индии так делают. И там какой-то человек сидел в шафране на этой аллее. И несколько по аллее еще шло несколько человек тоже навстречу. Все. Еще никого не было. Я шел по аллее, смотрел туда-сюда, был четким, смотрел манту при этом и еще вот смотрел вокруг. Потом посмотрел, кто-то сидит там под деревом, тяжело дышит, держится за сердце. Я забеспокоился. Человеку явно плохо. Я так стал подходить туда, думаю, что я сделаю. Английский плохо знают, куда идти здесь. Тогда телефонов всех не было. Нужна какая-то должна быть помощь. И как раз вот несколько человек навстречу тоже подходили. И я говорю, идите сюда, смотрите, тут человек, идите сюда. А они посмотрели на него и разулыбались просто. Ну, что странно. А он в это время закричал, Гауранга, вскочил и убежал куда-то. Только что он держался за сердце, тяжело дышал, тут закричал Гауранга и просто исчез из виду где-то. Я опять к этим людям, я ничего не понял. Он говорит, так это назвали имя его. Ты не знаешь, что ли? Он такой, он в экстазе. Да, вот как. Это была первая встреча с ним. Потом больше и больше. Сейчас он болен. Гуру Махарадж болен. Он не может ходить. У него 60 тысяч учеников. Столько кармы. Фундаментом крепких отношений – образ жизни. Образ жизни. Образ жизни. Если мы принимаем духовного учителя, мы принимаем его образ жизни. Это и связующее. Если разный образ жизни, люди не будут понимать друг друга. Кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. Разная философия будет, абсолютно разная философия. Кто-то контролирует свои гениталии, кто-то не контролирует, то же самое произойдет. Люди будут разные мироощущения. Должны быть одни стандарты жизни. Будем понимать друг друга. Если четыре принципа гуру соблюдает, ученик соблюдает те же четыре принципа. 16 кругов гуру повторяет, ученик повторяет тоже 16 кругов. Будет понимание. Это главные обеты, которые даются на инициацию. Больше никаких не даются. Пока это есть, связь будет. Хорошо, спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.